О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин.
Пушкинская строка действительно вмещает в себя очень глубокую мысль.
У микрофона кругозора профессор Сергей Петрович Капица.
Гением мы обычно считаем тех, кто перешагнул границы доступного и тех пределов, которые достижимы так называемым обычным человеком, даже талантливым, одаренным. Гений видит и проникает своим умом, своим воображением дальше других. И если он преодолевает парадоксы, то это парадоксы, которые для обычных людей являются некими препятствиями. А гений перешагивает их и даже ищет их. Для него это вызов. В этом я вижу смысл строк Пушкина. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с новым прозрением, мы видим парадокс. Парадокс создателей теории относительности, когда было непримиримое противоречие между механикой и электродинамикой. Его разрешил гений Эйнштейна, который усмотрел, что нужно отказаться от обычных представлений о времени. Но для современников это был парадокс. Парадокс — это и есть противоречие. У Галилея возникло очень крупное противоречие между вопросами науки и вопросами современной ему веры. Ему было очень трудно разорвать привычные представления ограниченных людей своего времени. Он это сделал. Коперник то же самое разорвал представления, бытующие о устройстве нашего мира. Хотя все, что он говорил, противоречило так называемому здравому смыслу, такой земной точки зрения. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с крупным достижением в области науки, вы видите такую ситуацию. Гении редко бывали счастливыми. Начиная с жизни Пушкина, включая ее трагический конец. Они не выбирают своей судьбы, она так складывается. Если бы они уходили от этих трудностей, уступали бы давлению общего мнения, то они бы не вписали свои имена в историю человечества. Те современники, которые хулили, одергивали, позорили выдающихся людей, о них мы забыли, а имена великих остались.
С наукой связано и могущество, и, может быть, и уязвимость человечества. Как вы оцениваете роль ученых в современном мире?
Ну, она вытекает из места науки, в нашей культуре, которая очень сильно ориентирована в область науки. А от этого возникает и ответственность ученого. Из этого вытекает и общественная функция. Исполнять этот долг, оказывается, не так просто. Чаще многим бывает проще замкнуться в свою башню из слоновой кости и сидеть там, наслаждаясь своим делом. Но если не выходить из этой башни, она может подкоситься и рухнуть.
Резерфорд как-то сказал, что нельзя служить Минерве и Мамоне одновременно.
Великое любопытство человека лежит в основе научного поиска. Оно важнее той конкретной пользы, которую из этого извлекает. Но тем не менее, вся история развития науки показывает, что бесполезных знаний нет. Все так или иначе, рано или поздно, находит свою область применения. И более того, чем более глубокие и значимые открытия сделаны ученые, тем обычно позднее, но глубже происходит внедрение их результатов. Я в жизни встречался с несколькими очень крупными инженерами, но я могу назвать Туполева, Королева, Никитина, строителя вот этой башни в Останкине. Я помню, всегда Туполев говорил, что красивые самолеты хорошо летают. Для него со совершенством самолета, его инженерного совершенства, выражалась форма красоты этого предмета.
Вот интересно, Василий Белов в своей книге «Лад», он, да, примерно такую же формировку народную приводит в отношении красиво сделанных предметов крестьянского,
да,
быта.
Да.
Красивая вещь, она дольше служит.
Она дольше служит и лучше служит, и как вот в архитектуре. Башня Останкинская. Чисто функциональное здание. В ней есть поразительная собственная внутренняя пропорция. Ее делает в этом смысле человек, одаренный высочайшим сознанием красоты и пропорции.
С полным правом можно говорить о поэзии науки, о драме научных идей.
Да, абсолютно. Это все переплетено в сознание человека. И главное, что отличает науку и искусство, это все-таки наука, она отражает объективный мир, который существует. А искусство, оно отражает субъективный мир человека, его восприятие этого внешнего мира. И это делает его гуманистическим, направленным к человеку и на человека, понимаете? Это есть две составляющие, две стороны нашей культуры, которые, может быть, и существовали раньше, но сейчас они стали гораздо сильнее.
Лет 25 назад у молодежи был повышенный интерес к точным наукам.
Да.
Сейчас, по-моему, противоположные.
Да.
Чем вы объясняете такие колебания?
Такие вещи труднее всего объяснить. Я думаю, что это вот как раз реакция на такую недостаточную гуманистичность научных знаний.
А вот в послевоенные годы, наоборот, устремленность к точным наукам.
Да, сейчас новое поколение, но обратно. А может, так и должно быть, такие качания через них. Получается некий общий курс, осредненный уже за много поколений. И Владимирович, она исправляется.
Сергей Петрович, вы получили государственную премию СССР и премию ЮНЕСКО.
Да.
За популяризацию науки, за пропаганду ее достижений. Вот какие увидите вы на сегодняшний день наиболее важные задачи, стоящие перед пропагандистами науки?
Надо твердо помнить, что наука стала не только производительной силой, это ее связь с техникой, но наука стала также очень значительной, более глубокой, чем раньше, частью нашей современной культуры. И здесь у науки, у ученых появляется много дополнительных, я бы сказал, функций. И моральная ответственность за то, что происходит с использованием достижений науки. Если раньше всегда считалось достойным ученого, положим, быть учителем, и там воспитывать аспирантов, читать лекции студентам, то сейчас, по-видимому, в такой же мере его долгом является выход на более широкую аудиторию.
Благодарю вас.